Я оскорблю куда больше тебя, потому что мне нужно было его допросить, а теперь я этого не смогу сделать.
Ко удивленно посмотрела на Мелодара.
Он был совершенно серьезен.
Тогда Ко еще мало знала комиссара и подумала, что он старается показать себя человеком долга.
На самом же деле он ничего не показывал. Для него важнее всего было дело. А сейчас этим делом оказалось задержание Вероники и того человека, который сопровождал ее, и который, по версии Мелодара, вместе с Вероникой убил физкультурника. Зачем, почему, это будут вопросы завтрашнего дня. Сейчас же главной помехой в работе Мелодара было то, что Артем умер и не мог ему помочь. «Иди к себе в комнату», — сказал Мелодар, — «и отдыхай».
«Вы говорите серьезно?» — озлилась Ко.
«Вы хотите сказать, что в тот момент, когда убили моего друга, когда пропала моя подруга,
я буду сидеть в спальне? Может быть, посоветуете, что почитать?»
«Я же не знаю, какие у вас книжки», — огрызнулся Мелодар, который принял ее слова всерьез. «И вообще лучше посмотрите телевизор. Там сейчас какой-нибудь сериал показывают».
Прачки осторожно вытащили тело на берег. Сверху спустился приютский доктор, который без особой уверенности в себе приблизился к телу.
«Артем! Артемчик!» — позвала мертвеца Ко.
«А ну, давай отсюда!» — прикрикнул на нее Мелодар.
Ко не обратила внимания на крик. Она присела на корточки рядом с телом Артема и дотронулась пальцами до ледяного лба.
«Простите», — сказал доктор, спешивший заняться своим делом. «Определите мне быстро время смерти и состояние мозга», — приказал Мелодар.
«Но у меня с собой нет приборов».
«С приборами каждый сможет». Мелодар был в бешенстве. Он воспринимал случившееся как личное поражение и оскорбление. «Вы мне определите без приборов. Даже если он уже безнадежен, я должен его допросить. Понимаете?»
«Нет», — признался доктор.
«Тогда...» Мелодар постарался взять себя в руки. «Определите причину смерти».
«Вот», — сказал доктор, — «видите, на виске следы удара колющим орудием».
«И все?»
К счастью для доктора, который не знал, что больше сказать, потому что обычно черновую работу за него делали автоматы, а он лишь осмысливал их показания, ломая вершины сосен, на воду у берега грохнулся флайер с красным крестом, из которого вылетели на реактивных аппаратах индивидуального пользования несколько медиков с чемоданчиками в руках.
«Вот видите», — сказал Мелодар приютскому доктору,
и тот, устыдившись, отошел в сторону. Словно охраняя чувства присутствующих, медики покрыли тело Артема белой палаткой и забрались в нее.
Оттуда доносилось жужжание приборов и пил, скрип и иные неразличимые звуки.
Ко стало так плохо, что она стала задом наперед отступать вверх по склону, натолкнулась спиной на шершавый еловый ствол, замерла, и у нее не было сил двигаться дальше.
«Разъезд Вырья?» — спросил Мелодар, включив браслет. «Как проходят поиски нашей парочки?»
«Они в поезде», — откликнулся голосок из браслета.
«Есть ли фотографии?» — спросил комиссар.
«Принимайте», — ответил браслет. Тут же из щели в браслете... Ко было отлично это видно. появилась тончайшая пленка, которая твердела и толстела на воздухе, распрямляясь и превращаясь в цветную объемную фотографию.
«Ко, ты где?» — произнес Милодар, абсолютно убежденный в том, что девушка не подчинилась ему и не ушла в замок.
«Здесь».
«Погляди».
Ко взяла у него из рук фотографию Вероники. Тем временем браслет выдал вторую фотографию. Ко ахнула.
Камера уловила физкультурника в три четверти, отчего его лицо было особо живым и казалось подвижным.
«Это Артем», — сказала Ко.
«Сам вижу, что не Лев Толстой», — ответил комиссар. «Очень похож».
«Разве у вас сомнения?»
«Замечательно», — сказал Милодар. «А кого же мы с тобой нашли?»
«Не знаю».
В тот момент реальность Артема на фотографии казалась более очевидной. Найденный ими молодой человек был спрятан в палатке, и там внутри врачи что-то делали с ним, превращая его из человека в объект.
«А я знаю», — сказал Милодар, «и потому сейчас же вылетаю в Мурманск».
«А что вы знаете?» — спросила Ко.
Милодар словно не слышал ее вопроса. Он обратился к палатке.
«Ну, скоро вы!»
Из палатки высунулся доктор. Он оперся ладонью в резиновой перчатке о траву. Перчатка была вся в крови.
«Мозг поврежден необратимо», — сказал врач. «Время смерти — 3 часа ночи. Убит он на берегу, а затем брошен в воду».
«Причина смерти?»
«Удар острым предметом, возможно, клювом».
«Каким еще клювом?» — раздраженно произнес Милодар.
«Вы еще скажите укусом муравья».
Большая ворона снялась с ветки над Милодаром, заложила пологий вираж и, набирая скорость, помчалась к комиссару.
«Комиссар!» —
успела крикнуть Ко и кинулась к валявшейся на земле палке. Но пока она поднимала ее, ворона успела долететь до Милодара, который непроизвольно поднял руки, защищая голову от удара. «Удар?» Стремительное движение головы, оглушительный шум крыльев. Ворона пролетела сквозь голову комиссара и по инерции врезалась в землю. Ворона не знала, что имеет дело лишь с голограммой комиссара Милодара, но Ко знала об этом. Ей бы испугаться и кинуться бежать, ведь мало ли чем может грозить девушке птица-убийца. Нетрудно было сделать вывод, что и смерть Артема связана с таким же нападением. Но Ко была разозлена, и если эта гадкая птица прилетела сюда убивать, то и ей не будет пощады. В руке Ко была здоровая палка, та самая, которой она подгоняла к берегу лодку, и девушка сообразила, что надо делать быстрее, чем все агенты Интерпола, которые сбежались на помощь. В тот момент, когда потерявшая равновесие птица ударилась о землю и забилась, стараясь взлететь вновь, на нее обрушилась палка. Ко ударила по птице изо всех сил. Раздался треск. Голова вороны с большим крепким клювом не удержалась на перешибленной суком шее и отлетела в траву. Птица еще сильнее забила крыльями, побежала к воде и сорвалась с берега, набирая высоту. Ворона летела, улетала от острова. Она была совсем как настоящая птица, лишь безголовая. И Ко ждала, когда же она упадет. Известно, что случается. Отрубит голову петуху, но он еще некоторое время носится по птичнику, пока не упадет. Так, решила Ко, должно случиться с этой бешеной вороной —